Я обычно привожу такой пример на лекциях, когда говорю о досократиках. Вот представьте, что от Шекспира или от Пастернака дошли фрагменты. Например, там первый фрагмент: доктор сидел у камина. Второй фрагмент: гул затих. Третий фрагмент: знаменитым некрасиво. Четвертый фрагмент: Марбург. И, наконец, пятый фрагмент: но в грозу лиловые глаза и газон. Все. И через 1000 лет эти фрагменты дошли. А все тексты Пастернака утеряны. И вот здесь начинается филологическая работа. Пишутся целые тома о творчестве Пастернака на основании этих 6 фрагментов. Вы же понимаете, что? Как мы их толкуем? Что он имел в виду там? Сидел доктор у камина, а полностью роман «Доктор Живаго» пропал. Да? Какой-то доктор, какой-то камин. Здесь вот то же самое. У нас есть фрагменты, у нас есть большие контексты. Вот поэтому я привел пример контекстов. Как античность мыслила необходимость, рок. Вот почему я это стал говорить. Что существовала традиция поэтическая, Солон, Пиндар. Вот так они учили Атисис, возмездий. И тогда мы начинает оживать фрагмент Анаксимандра. Фрагмент Анаксимандра. Но сам он один, вот. И вопрос о интерпретациях, он сложен, потому что у нас нет цельного текста. Сейчас я скажу о философе, с которым дело обстоит еще хуже. Потому что в школе, которую он основал, пифагорейство, вообще был обет молчаний. Ученикам запрещалось говорить, в начале, на первых фазах обучения. А потом бралась клятва о неразглашении учения. Был обет молчания. Посвященные в таинство не имели права разглашать то, о чем они учили в школе Пифагора. И только старший современник Платона Филолай спустя 200 лет опубликовал некоторые фрагменты доктрины пифагорейцев. И мы знаем их учение. А уже позже стали о пифагорейцах знать больше, потому что пифагорейские элементы мы находим у Платона и у других философов, у неоплатоников и у авторов начала тысячелетия нашего, нашей эры. Но это тем более поразительно. Сейчас я вас подготовлю к восприятию Пифагора, потому что у нас может возникнуть недоумение. Как же так? Мы ничего не знаем о нем. Мы не знаем, о чем он учил. Мы не знаем, о чем учили первые пифагорейцы. Так зачем его упоминать? А я вам скажу, для чего. Во-первых, потому что Академия Платона была создана по типу пифагорейской школы. То есть пифагорейцы создали первый прототип обучение науке, обучение философии. Второй момент. Мы видим по развитию философии и науки, что пифагорейский дух победил. Платонизм — это основа западной философии. Но платонизм очень много взял у Пифагора, пифагореид. Диалог Тимей, диалог Федон и многие другие фрагменты показывают на влияние пифагорейства у Платона. Вплоть до того, что его некоторые злые анекдотисты, мы говорили о них, античные, обвиняли в плагиате, что он все списал с книг пифагорейцев. Купил у Филолая эти книги и взял, и это плагиат Платон. На самом деле это все пифагорейцы. А вплоть до поздней античной философии, неоплатонизма. Поэтому в вопросе с учением Пифагора для меня это очень интересный феномен. Я придумал такую метафору. Это землетрясение. Есть эпицентр где-то там в глубине океана. А результаты, вот как бы следствие, очаг эпицентр. А в результате где-то в отдаленных городах что-то начинает трястись, и дальше пошли какие-то там ураганы и так далее и тому подобное. Это уже отзвуки этого очага, эпицентра землетрясения. Так вот, моя метафора строится на том, что Пифагор и пифагорейство — это эпицентр тектонических сдвигов интеллектуальной истории человечества. Пифагорейство — это есть ядро всей философии будущей. Но оно где-то в глубине океана, мы о нем не знаем. Мы знаем только по последующим проявлениям. То есть сам очаг, само ядро образования мы не знаем. Нет о нем почти источников. А мы знаем потому, как пифагорейство потом сказывается в следующее столетие, как оно начинает жить во многих выдающихся философских системах. Я поэтому начну вообще, а был ли сам этот человек? Существовал ли он? Что мы знаем вообще о жизни пифагорейцев? Потому что один из поздних неоплатоников, Ямблих, даже написал трактат о пифагорейской жизни. Я вам прочитаю. Это автор уже там 3-4 век нашей эры. Вы услышите, как они жили, но свидетельство спустя там многие столетия. Вначале о реальности. Пифагора вообще считают человеком загадочным, считают чудотворцем. И иногда возникало сомнение в его реальности. Но я привожу фрагменты его младших современников. Вот один из них, Ксенофан, поэт, о котором мы еще скажем, он критиковал антропоморфизм. Он такой фрагмент стихотворения дошел до нас. «Шел, говорят, он однажды, то есть Пифагор, и видит, щенка избивают. Жалостью схваченный, он слово такое изрек. Стой, перестань его бить. В бедняге умершего друга душу я опознал, визгу внимая ее». Все, фрагмент закончен. Это злой анекдот. Но Ксенофан высмеивает Пифагора учение о переселении душ. Для Ксенофана это неприемлемо, это странное учение. И поэтому вот такой вот памфлет. Идет Пифагор, слышит, бьют щенка, щенок визжит. Он приходит к этому человеку и говорит: не бей щенка. В его визге я слышу голос умершего друга. Пифагору приписывались божественные свойства. Например, он говорил с рекой, и она ему он говорил: здравствуй, а река говорила: здравствуй, Пифагор. Пифагора видели часто в разных местах одновременно, как бодхисаттву, в разных местах Южной Италии. Пифагору приписывали много чудес. Он исцелял, он изобрел много математических истин. Мы говорим, теорема Пифагора до сих пор изучают в школе. Люди задаются вопросом, был ли Пифагор, а в школе теорему Пифагора изучают. Понимаете? То есть теорема Пифагора — это следствие землетрясения. Да? Вот был эпицентр, а до сих пор изучают теорему Пифагора. Что это за человек, непонятно. Второй фрагмент Гераклита. Тоже младший современник Пифагора. Это 6 век до нашей эры. Это уже не стихотворение, а проза. «Многознание уму не научает, а не то научило бы Гесиода и Пифагора, равные Ксенофана с Гекатеем». Тут и Ксенофан попадает под раздачу. И Гераклит говорит, что вот это вот болтуны. Они много знают, но они не мудрые. Иначе, если бы они были мудрые, их бы вот это все многознание научило бы, но они не знают. Второй фрагмент из Гераклита еще более жесткий. «Пифагор – предводитель мошенников». «Пифагор, Мнесархов сын, занимался собиранием сведений больше всех людей на свете и, понадергав себе эти сочинения, выдал за свою собственную мудрость. Многознание и мошенничество», — говорит Гераклит. Вообще Гераклит был очень добрый ко всем людям человек. Он считал, что он самый мудрый, больше никто. Поэтому он часть своих текстов направил на критику всех авторитетов, которые он только видел. Он всеми был недоволен. Но главный его враг, главный источник раздражения — это Пифагор. То есть делаем первый шаг. Все очень просто. Если бы он был миф, он бы так не раздражал младших современников. Ксенофана он раздражает, Гераклита он раздражает. То есть здесь идет какое-то эхо от реального излучения реальной личности. А теперь давайте подойдем с другой стороны. Что мы о нем знаем из позднеантичных свидетельств? И тут начинается самое интересное. Откуда это раздражение идет? Он прибыл в Грецию, а потом приехал на Сицилию, Южная Италия. Да? Представляете, где Сицилия? Это вот сапожок итальянский. И поскольку, говорят авторы античные, он был прекрасен на вид, поражал всех своей праведностью, своими речами, что ему удалось убедить старейшин города, он отдельно читал лекцию старейшинам города, отдельно мужчинам и отдельно женщин собрал, им лекцию прочитал. Представляете? У Пифагора были и женщины-последовательницы. После этого началось необъяснимое. Прибыл человек в южные итальянские города. И вот началось необъяснимое. Пифагорейцы, как раковая опухоль в глазах традиционных эллинов, стали захватывать южноитальянские города. Они перехватили политическую власть в свои руки. При этом существуя как тайный полуфилософский, полурелигиозный, полуполитический орден. Возникло что-то небывалое. Пифагорейцы захватили власть во многих итальянских городах и стали ими править согласно своим идеям. При этом их учение оставалось тайным. Представляете, реакция современников какая была? Страх, непонимание, ненависть, зависть. И вот до нас доходит еще одно эхо этого землетрясения. Начинаются антипифагорейские бунты в этих южных итальянских городах. Античные авторы доносят до нас эти сведения. Пифагорейцев отлавливают, убивают и сжигают их дома. То есть целая революция прошла, буря. Мы знаем только какие-то отзвуки этой бури, больше мы ничего об этом не знаем. То есть что получается? Пифагорейцы — это некий тайный орден, у которого был свой устав. Они считаются основателями многих наук. Об этом учении мы ничего не знаем. Мы знаем только отзвуки, что был такой яркий человек, что он о чем-то там учил, что они правили в южных итальянских городах. Все. Больше мы ничего реконструировать фактически не можем. Теперь мы идем дальше. С Пифагором связан еще один очень важный момент, а именно то, что Пифагор принес в Элладу учение о переселении душ, чего для древнегреческой мысли это было небывалое учение. У Гомера традиционное греческое представление о смерти и о загробной жизни были такие. Души умерших существуют в Аиде, но они там существуют как тени. Если кто-то из вас читал «Одиссею», а может, видел фильм Кончаловского американский «Одиссей», там изображено вот это, как он с матерью беседует в царстве мертвых. Но для этого нужно было заклинание произвести на крови основанное. И тогда можно было с душой говорить. Это было магическое заклинание. А так они витали как тени. Это было... Античный человек боялся смерти. Он боялся рока и боялся смерти. Для греков и римлян смерть была чем-то страшным. Христианство изменило представление о смерти и умерших. Я привожу этот пример. Римляне хоронили мертвых за городом. Нынешний Ватикан — это кладбище 2-3 века было. Христиане перенесли кладбище в центр городов и сел. Более того, христиане стали хоронить мощи святых, держать прямо в храмах. Кто был там в Риме, в Милане, других. Вот просто стеклянные гробы в храмах. Мы видим эти кости. Например, в Милане знаменитая базилика святого Амвросия Миланского. Вот это вот стеклянный гроб, епископское одеяние, обнаженный череп и обнаженные руки, череп, кости. Вот он просто лежит. Когда я был советским школьником-художником, с этюдником опускался в проходы Киево-Печерской лавры, они меня научили многим истинам, эти старцы. Я там проводил много часов в подземельях. А тогда еще, ну, стояли гробы, было электрическое освещение, но многие в стенах, там, где замуровывали себя монахи, там не было покрывал, как сейчас, а просто лежали скелеты или груды черепов. Вот эта близость этого меня очень в детстве... До всякого Рима, до всякого Милана. до всяких других чудес Святой Италии и других городов, первый опыт был советского школьника, вот эти вот скелеты, груды черепов и так далее. Чудом советская власть это сохранила. Это стало деньги приносить. Приезжали иностранные туристы, их туда водили, показывали. Если бы не это, они бы все это уничтожили. Вот. Так вот, христианство изменило представление о смерти. Античность боялась смерти, боялась мертвых. Кладбища были за городом всегда. Античность считала, что царство мертвых — это незавидный мир теней, где они страдают, воздыхают и так далее. И вот пифагорейство приносит новое небывалое учение. Пифагорейцы учат о том, что душа человека бессмертна. Это первый удар по традиционным античным представлениям эллинским. Более того, задача философии, задача их ордена, задача их учений должна состоять в том, чтобы пробудить в себе эту вечную искру, это вечное «я», и преодолеть, исцелить себя от этой череды перевоплощений. Потому что перевоплощение — это кара за прошлые проступки, а мудрец, философ должен пробудить себе божественное начало и перейти в мир богов, стать подобным богам. Или, как сказано у Эмпедокла в величественной поэме «Очищение», восседать, быть сотрапезниками у вечных богов, восседать за трапезой с вечными богами. То есть философия задумывалась Пифагором, а по античным источникам именно Пифагор ввел вообще термин «философ», считается. Одни приписывают это Гераклиту, а другие — Пифагору, что Пифагор впервые ввел употребление слова «философ». И вот, видите, для Пифагора быть философом было очень скромным занятием — стать богом, возродить себе и открыть в себе это вечное начало и стать богом. Об этом пишет Порфирий, неоплатоник III века, в «Жизни Пифагора». Вот знакомьтесь еще с одним. Диоген Лаэрций, трактат «Жизни, учения, изречения знаменитых философов». Это автор рубежа II-III веков нашей эры. Античные философы придумали жанр жития, и христиане заимствовали у них жанр жития. Первое христианское житие — житие Антония Великого. Это называется агиография. Слово не страшное для вас? Агиография — это жизнь святых. Агиос — святой, графия — писать, графос. Писать, как это сказать, по агиография? Святцы, писание житий святых. И эти философы писались, вот о них писали как о богах. Порфирий писал об учителе Плотине, Марий писал об учителе своем Прокле. И у Порфирия есть жизнь Пифагора. Я процитирую только несколько фраз. Он пишет о союзе политическом в Кротоне, что пифагорейцы окружали себя молчанием. И вот я цитирую теперь. «У них прежде всего шла речь о том, что душа бессмертна. Затем, что она переселяется в животных. И, наконец, что все рожденное вновь рождается через промежуток времени». Все эти учения первые принес в Элладу, как кажется, именно Пифагор. Дальше он рассказывает о чудесах жизни Пифагора, как он укротил медведицу, запретил ей грабить крестьян и кормил ее хлебом. Сюжет, повторяющийся с христианскими святыми, например, Сергием Радонежским, с Франциском Ассизским, там, с волком общался и так далее. Друзей он любил безмерно. Это он сказал, что у друзей все общее, и что друг — это второе «я». Потому что этот орден предполагал... Понимаете, откуда идет итальянская мафия? Сицилия. Да, вот вообще пифагорейские корни. Ну, понимаете, что это ирония. Да? Некоторые насторожились. Да? Философия, которую он исповедовал, целью своей имела вызволить и освободить наш ум от оков и цепей тела. Все. Вот суть пифагорейства, как его передает Порфирий. То есть задача философии — освободить дух от тела, высвободить дух из темницы тела. Идем дальше. Есть ли сейчас по ходу вопросы? Это я пока рассказываю о пифагорейских сказаниях, о том, что это за человек. Да.
Правда, что Пифагор проходил обучение у жрецов египетских?
Ну, об этом пишут античные свидетельства, что он учился в Египте. Все, больше мы не знаем. Но египтяне не учили о переселении душ. И поэтому загадка, откуда он это взял. В Индию он явно не ездил. И тогда возникает вопрос, откуда это учение? И вот я вам, помните, показывал книгу Дотса «Греки и иррациональны» на первых занятиях, такую маленькую. И вот этот филолог Дотс, британец, сказал, что, предложил такую концепцию. Он сказал о том, что вот это учение о переселении душ и о повадках Пифагора, он переносится по воздуху, одновременно бывает в нескольких местах, и все вот эти его чудеса, они свойственны для общей культуры шаманизма от Скандинавии до Сибири. И когда мы читаем жития шаманов, жизнь шаманов в разных областях, да, они, вот эти вот описания, проявляют очень сходные с Пифагором черты. Но в отличие от шаманов, Пифагор еще создал политический орден и создал науки. Потому что шаманы наук не создавали, и государства они политические союзы не создавали. Поэтому здесь Дотс, конечно, объясняет, но очень мало ситуацию. Еще вопросы, пожалуйста, может, они у вас возникли. 6 век до нашей эры, вот Пифагор. И я обещал в качестве такого пока, чтобы вы отдохнули, потом я перейду к учению Пифагора. Начиная с страницы 491, вы прочитаете это полностью. Но я хотел бы вам зачитать сейчас, соберите силами, о повадках пифагорейцев, как они жили, в передаче неплатоников Ямблиха. Теперь я скажу о занятиях и течении всего дня, которое Пифагор назначил ученикам. Те, кто верил себя его руководству, поступали согласно его предписаниям. Указания Пифагора были священными и обязательными. Он имел непререкаемый авторитет в ордене, и все его приказы исполнялись без обсуждений, почти как в армии. Да? Утренние прогулки пифагорейцы совершали в одиночестве. И причем в такие места, где были подходящие покой и тишина, где храмы священные рощи или иная какая трада. Ибо они считали, что не следует встречаться с кем-либо, прежде чем они упорядочат и гармонизируют сознание. В тексте «Дианоя» мышление можно перевести. А упорядочиванию сознания способствует именно такая тишина. Напротив, общение с толпой сразу после подъема по их мнению, вызывает смятение духа. Ищите утренних прогулок в тишине. В Киеве невозможно, да? Уже нам трудно быть пифагорейцами. Идем дальше. Пифагорейцы всегда выбирали наиболее священные места, и только после утренней прогулки они встречались друг с другом, преимущественно в храмах, а если не в храмах, то в подобных местах. Это время они употребляли на преподавание и учение, а также на исправление нравов, преподавание и учение. То есть утром прогулки в одиночестве, потом они собираются, занимаются науками и совершенствуют нравы. После подобного времяпровождения они обращались к заботе о теле. Большинство умащивалось и упражнялось в беге, меньшинство еще в борьбе, в садах и рощах. Иные и с гантелями или боксирование с тенью, выбирая упражнения с таким расчетом, чтобы они способствовали укреплению тела. Важный момент. Пифагорейцы не только изобрели науки и политические союзы, но они еще изобрели диетологию. Античное изречение «в здоровом теле здоровый дух» означает не то, что массивный штангист – это самый великий философ. Нет, это означает то, что мышление связано с нашим телом. Наше мышление, качество мышления связано с качеством питания. Поэтому Пифагор и пифагорейцы разработали впервые в истории систему питания, которая должна была освободить сознание и усилить его. Поэтому они ввели ряд запретов на ряд продуктов, например, на бобовые. Определенные вопросы, связанные с мясом. И они считали, что спортивное развитие и упражнение также необходимо для мышления. То есть, видите, еще раз, теперь по-другому, более современно. То есть мы устаем утром, идем в парк Владимирская горка, гуляем в одиночестве, в тишине. После этого собираемся в университете или в институте Фомы, или в каких других подобных местах. Занимаемся науками, философией и обсуждением политических планов. Идем там в Верховную Раду, кто из нас политик. Идем там в офисы, кто из нас бизнесмен. Занимаемся своим делом, преображаем человечество на местах. После этого мы устраиваем совместные обеды и занимаемся спортом. Кто как может, кто бегает, кто боксом занимается, там, кто борьбой занимается. Кстати, Платон был чемпион по борьбе. Мы об этом еще скажем, когда Платоне будет речь. Он побеждал на соревнованиях. И дочитаю до конца. Вот что они ели на завтрак. На завтрак ели хлеб с медом, а вина днем не пили. С наступлением вечера снова отправлялись на прогулки. Теперь уже не в одиночку, а группами, по двое или по трое. Припоминая уроки и упражняясь в добрых делах. Припоминая уроки в тексте «Математа», то есть они включали механизм памяти, я говорил на первых занятиях. Они тренировали память, обсуждали все, что они сделали сегодня. Например, бизнесмен сказал, ну как там в Верховной Раде, закон по исправлению нравов ввели, коррупционеров прижали, правильные законы сделали, а ты что сделал? А я вот сделал, вот мы сделали такие виды сыра новые, вино хорошее сделали, хлеб стали выпекать в Киеве хорошее. А вы что? А мы улицу убрали, а мы снег расчистили. Вот так они обсуждают вечером, так? И после этого принимали ванну и, искупавшись, шли на совместные трапезы, причем за одной трапезой собиралось не больше 10 человек. Затем приступали к обеду с тем, чтобы отобедать до захода солнца. Питались вином, ячменными лепешками, хлебом, мясом и овощами, как вареными, так и сырыми. Мясо подавалось только жертвенных, подлежащих закланию животных, а рыбу ели редко. Ну и дальше, и дальше, и дальше. Интересно. Интересно. Вот, то есть они ввели что-то наподобие монашеского устава. Мне вот интересно, что как они вечером могли упражняться в добрых делах. Да, вот они вот и тут гуляют. И как так можно упражняться, я не знаю. Там, кому-то помогать по ходу. Такие тимуровские команды, я не знаю, чем они там занимались. Как-то они там все это помогали. И то, что я вам говорю, когда они ложились спать, они пытались вспомнить все свои дела предыдущего прожитого дня. Это и называл потом Платон в основном философским образом жизни. Вот вели это пифагорейцы. Они связали политику, науку и спасение души, изменяя самих себя, свои нравы и нравы граждан. Вот такой вот мощный орден, от которого почти ничего не осталось. Теперь я могу еще упомянуть известное изречение пифагорейцев. Дело в том, что когда пифагорейцы учили молодежь, которая молчала, молодежь должна была запомнить догматы пифагорейские, короткие изречения. Из них часть совершенно для нас непонятна. Я назову только некоторые из них. Не разговаривать в темноте. Непонятно, почему. Обуваться только с правой ноги начинать. То есть с левой нельзя. Непонятно почему. Нельзя есть бобовые. Тоже не совсем понятно. Вот много таких изречений, которые намекают на какие-то их основные доктрины, жизни, практики и так далее. Но, подчеркиваю, речь идет, сейчас мы приближаемся к их учению, о поздних свидетельствах. Как бы это ни звучало увлекательно, как бы мы ни проводили параллели между пифагорейцем, платонизмом, Академией Платона, мы должны понимать, что, к сожалению, мы не знаем, а что же было на самом деле. Мы имеем только отзвуки, поздние сказания, не больше. Все это окутано тайной, все это до сих пор не исследовано. А теперь я перейду к изложению философии Пифагора, пифагореизма, и скажу самые простые и всем известные вещи. Пифагорейцы в качестве принципов считали числа и числовые комбинации. Это было очень серьезное отличие от физиологов. Если такие люди, как Фалес, Анаксимен, там, Эмпедокл, учили о материальных элементах, лежащих в основе мира, пифагорейцы учили о том, что на глубинном уровне Реальность – это числовые соотношения. Числа у пифагорейцев – это сущности, принципы и причины вещей. Вот как это они мыслили, мы сейчас попытаемся разобрать. Космос трактуется как состоящий из одних чисел. И все, что существует, имеет те или иные числовые соотношения. Что-то в этом понятно или нет? Как так может быть? Это звучит дико или нет? Давайте подумаем. То есть реальность на фундаментальном уровне числовая. А числа — это что-то нематериальное, это что-то смысловое. Хотя в древнем пифагорействе, очевидно, числа очень сильно были приближены к каким-то материальным представлениям и так далее. Ну, давайте это разберем. Есть вопросы, есть комментарии? Понятно или нет? Или темно очень?
Ну, матрица там, да, находится.
Ну, правда. Они говорили о том, что все, что существует, состоит из комбинации предела и беспредельного. Вот мы начинаем говорить о главных соотношениях. Предел, беспредельное. Беспредельный. Предел беспредельный. Беспредельное — это неограниченность некая. В то время как предел — это всегда некое ограничение, некий порядок. Вот все, что мы можем познавать, все, что мы можем знать, все, что имеет… Давайте так, с другой стороны подойду. Реальность и познание реальности зависит от структур, от определенных порядков. Это и есть числовые соотношения. Когда мы хотим что-либо познать, мы должны понимать, что в основании лежит та или иная структура. Поскольку они занимались и теорией музыки, я приведу небольшой пример. Я произношу какой-то звук. Это звук физический. Пифагорейцы говорят, но как он существует, что в его основании? А в его основании определенный счет и определенная высота и определенная продолжительность, которую можно посчитать и представить в виде математической структуры. То есть как мы создаем партитуру. В основании звука лежит партитура. Партитура имеет математическую структуру. Все, что происходит в физическом мире, все измеримо, все имеет ту или иную смысловую структуру. И только благодаря этим структурам мы можем это все познавать, физическое. То есть математика — ключ к реальности, к его пониманию. Математика — основание нашего знания о мире. Потому что математика имеет дело с числами и числовыми соотношениями. Вот такое представление очень, скажем, было достаточно продолжительно имела историю. И многие философы уже европейского нового времени говорили о том, что Бог, который создал этот мир, это Бог-математик. Бог вначале все посчитал перед тем, как создать этот мир. Он как бы смету создал. И философ Лейбниц в 17 веке, я недавно разместил пост одной немецкой газеты. Дело в том, что в этом году 300-летие со смерти Лейбница. Такой немецкий философ, энциклопедист 17 века. Он умер в 1716 году. Как раз вот позавчера, 300 лет назад. И Лейбниц создал впервые систему переписки со всем миром. В одной из немецких книг, которую я о нем читал, есть карта его переписки. Вот он жил там, в немецких городах, а письма шли в Южную Америку, в Северную Америку, в Китай, во многие европейские города. То есть он создал такую корпорацию переписки, создал такую сеть интеллектуальную. И часто в письмах очень много было философских идей. Так вот, одно из этих писем было направлено иезуитам в Китай. В это время, а именно в конце 17 века, Письма датируются 1696, 1701. Китайцы проповедовали Христа в Китае. Иезуиты проповедовали Христа в Китае. И маленький момент. Именно сегодня в Китае христианство переживает бум. Тогда иезуитам не совсем удалось это. Сейчас в Китае где-то 100 миллионов христиан. Но это количество возрастает все больше и больше. Это загадка. Почему в Китае вдруг так вот начинает резко христианизироваться? А что такое 100 миллионов христиан? Ну, это больше, чем две Украины. 100 миллионов христиан — это, да? Так вот, он пишет иезуитам Лейбниц. Лейбниц очень много таких пифагорейских мотивов. Он пишет о том, как нужно проповедовать Христа китайцам. С помощью чего? С помощью каких примеров, аналогий? Он говорит, с помощью математики. Видите, еще тогда был риск в Азию двинуть математические знания. С помощью бинарной числовой системы нужно объяснить сущность христианства. Поскольку вы должны им объяснять, что система вся числа, все многообразие создано с помощью двух только знаков, ноля и единицы, где один — это Бог-творец, производит из ничто, нуль, числа и тем самым вещи. Конец цитаты письма. То есть он говорит, вот единица, объясните китайцам наше христианское учение, что весь числовой ряд, все числовые комбинации создаются, это бинарная система из ноля и единицы. Единица — ноль. Ноль — это ничто, а единица — Бог-творец. Вот Бог из ничто творит все числа, а значит и все вещи. Пифагорейская схема мышления. Ведь 17 век, пифагорейцы, 6 век до нашей эры. Проходит сколько времени. Или в письме 1697, новогоднее письмо герцогу Брауншвайгу, Лейбница. «Единого достаточно, чтобы произвести все из ничто». Он пишет по латыни. «Omnibus ex nihilo ducendis sufficit unum». Все из ничего произвести достаточно одного. Чтобы все из ничего произвести достаточно одного. Вот такой пример. Сегодня многие математики считают числа отдельными объектами реальными. И считают, что в основании материального мира математические уравнения, что в основании реальности, собственно, нематериальные числовые комбинации, которые описываются с помощью уравнений. Что ключ к пониманию мира — это уравнение математические. А математические уравнения — это числовые соотношения. Таким образом, многие современные математики — это живые пифагорейцы 21 века. Об этом именно учили пифагорейцев в VI-V веке до нашей эры, что реальность на глубинном уровне, фундаментальном — это числа, числовые комбинации, что принципы мироздания — это числа. Правда, возникает вопрос, а кто эти числа комбинирует? Кто их считает? Где эти числа считаются? Об этом пифагорейцы ничего нам не говорят. Потому что для Лейбница понятно, Бог математик. Он вначале калькулирует, считает, а потом по своим расчетам создает реальный мир. Но пифагорейцы не верили в единого Бога, и поэтому возникает определенная проблема. Наконец, я перехожу к фрагментам так называемых текстов Филолая, подчеркиваю, что современник старше Платона, где мы видим отрывки, это разглашенные тайны учения пифагорейцев. Аристотель еще утверждает. Пифагорейцы признавали существование пустоты и утверждали, что она проникает в мир из безграничного дыхания, как если бы этот мир вдыхал пустоту, которая разделяет вещи, как если бы пустота была разделением и разграничением смежных тел. Прежде всего это наблюдается в числах, так как пустота разграничивает их, сообщая им самобытность. Здесь интересные параллели с Анаксимандром и Анаксименом. Здесь, потому что в некоторых античных текстах сказано, что Пифагор учился у Анаксимандра. И во фразе Аристотеля «пустота проникает в мир из безграничного дыхания». используется термин «апирон» и «пневма». А Анаксимен, один из ионийцев, учит о том, что в основании всего воздух или дыхание. То есть первый элемент мира – это дыхание. Это некое дыхание. Есть какие-то параллели с началом Библии, когда Дух Божий носился над водой. А Бродский в своем эссе «Набережная неисцелимых» обыграл этот момент Писания и написал, что если Дух Божий носился над водой, то вода должна была каким-то образом этот дух отражать. И Венеция — лучшее место, которое это иллюстрирует, потому что «Набережная неисцелимых» — это эссе о Венеции. Снова цитирую Аристотеля. «Пифагорейцы всю Вселенную конструировали из чисел, но как образовалась первая единица, они объяснить не могут». Это претензия Аристотеля к Пифагору. То есть они всю Вселенную конструировали из чисел «ex arithmon», по-гречески число «аритмос». Но каким образом образовалась первая единица, том «протон хэн», первое единство, они не могут объяснить. Пифагорейцы ясно говорят, что когда составилось одно, тотчас же стало втягиваться ближайшие части безграничного и ограничиваться границей. Что говорит Теофраст, его ученик? Они допускают некую противоположность между одним и неопределенной двоицей. Вот Аристотель, Филолай рассказывают о Пифагоре, пифагорейцах. И мы видим, как сходятся некоторые элементы. Учение Анаксимандра, Анаксимена, других древних философов. Как они вдруг начинают как-то изнутри объединяться. Анаксимен учит о некоем эфире, воздухе или дыхании. Анаксимандр учит о некоем беспредельном. А пифагорейцы по Аристотелю учат о том, что пустота входит в этот мир подобно некому бесконечному дыханию. Посредине, в центре, располагается огонь, в центре Вселенной, который называют очагом или домом Зевса, алтарем или связью и мерой природы. Вокруг центрального огня вращаются противоземля, Земля, Луна, Солнце, пять планет — и небо с неподвижными звездами. Вот это вот схема пифагорейского космоса. Снова, если космос — это круг, в центре, согласно Филолаю, горит огонь вечный, который они называют домом Зевса или связью всех частей. И вот вокруг этого огня вращаются Земля, противоземля, потом пять планет, и все это обрамлено небом неподвижных звезд. Так они представляют космос. Есть несколько книг, написанных интересным очень автором в Санкт-Петербурге. Он читал из-за границы лекции, работал за границей. Фамилия Жмуть, «Пифагор и пифагорейство», там несколько его книг, которые, я думаю, вам больше скажут об этом учении. Но нам сегодня важно не понимать это на каком-то глубоком уровне, а понимать, что вот возникает философия. И философы пытаются объяснить реальность не с помощью богов, а с помощью определенных принципов, определенных элементов, определенных законов. Ионийцы полагают в основание тот или иной материальный элемент. Вода или дыхание, например, воздух. Фалес, Анаксимен. Пифагорейцы же конструируют реальность из чисел, числовых соотношений. Конструируют таким образом весь космос. Нравы у них числовым образом соразмерены и так далее. Мы говорим симметрия, гармония. У нас до сих пор остаются эти, мы говорим, это гармоничный человек или не гармоничный? Или быть в гармонии с самим собой? Это откуда? Оттуда, из античности. Быть в гармонии с самим собой. То есть звучать как правильная мелодия. Или быть дисгармоничным, какофония, дисгармония и так далее. Слово симфония. Платон часто использует этот термин пифагорейцев. Симфония. То есть, когда в нас звучит все в лад, да, создавая некий порядок. Хорошо, итак, вопросы.
Очень интересно, так, что буддистов?
Ну, конечно, Пифагор с буддизмом никак не связан. Понятно, что между ними не было никакой связи. Опять это говорит о том, что на уровне идеи, объяснения мира есть много созвучий в разных концах. Мы называли это термином Ясперса «осевое время». Хотя мне это не нравится, идея «осевого времени», но это так. Еще соображение. Да, пожалуйста.
Ильич, подскажите, если у греков не было понятия нуля, как они определяли вот это взаимоотношение между беспредельным и предельным, то есть пустота? Она же должна была чем-то обозначаться, в отсутствии чего-то. Это совершенно другая была система чисел.
Другая. Я скажу, но вот Аристотель об этом пишет, а потом в платонизме это также есть. У них есть понятие, представление о определенной единице и неопределенной двоице. Двоица – это обозначение неопределенности. То есть любая комбинация – это предел и беспредельный. И, например, любое понятие наше, например, стол. Вот давайте посмотрим, как это работает в реальности. Мы можем познавать мир с помощью понятий, так? Стол, человек, дерево, кактус, роза, камера, книга – это все понятия. А что делают понятия? Они представляют мир, берут все многообразие мира, абсолютно неисчислимое количество свойств, и выбирают из них только одно. Например, когда мы говорим «стол», мы принимаем только определенный фокус свойств. Для пифагорейцев это определенные числа. Или когда мы говорим «растение», или «дерево», или «человек», мы говорим «быть красным», «быть оранжевым», «приятный свет». В мире много цветов, много разных свойств, но понятие «оранжевого» выделяет какое-то базовое свойство, позволяющее нам познавать много-много предметов. Мандарины, апельсины, оранжевое настроение, оранжевый галстук, оранжевые кеды и много-много другого оранжевого. Или синие. И вот здесь оранжевое и синие – пример предела, определенного фокуса познания мира. А все остальные свойства – это пример двоицы, неопределенности. И наше познание строится на том, что мы выделяем какой-то фокус, ограничиваем что-то под видом быть оранжевым, быть синим, или быть радостным, или быть грустным, или быть прямоугольным, быть развернутым углом. Это все те или иные фокусы действительности. То есть мир многообразен, он очень сложен, а познавать мы его можем, только выделяя определенные фиксированные вещи. И здесь многообразие свойств – это пример неопределенности, а то или иное определенное число – это тот или иной фокус свойств. И если мы так подумаем, наш язык так устроен, и наше мышление устроено, что мы пользуемся только общими терминами, общими понятиями. Это говорю философам первого курса. Смотрите, ведь каждое наше слово, за исключением таких терминов, как первый космонавт, 45-й президент Соединенных Штатов, это индивидуальные термины. Но мы их образуем с помощью общих. Весь наш язык строится из общих слов. Человек, дерево, мяч, собака, преподаватель, студент – это слова, которые называются универсалями, универсальными терминами. Но с помощью этих слов мы описываем неисчислимое количество индивидов. Мы говорим «студент», а студентов – миллионы. Или мы говорим «человек» или «преподаватель». То есть, что я хочу сказать? Реальность многообразна, а язык наш и мышление построено только как соотношение общих понятий и общих слов. То есть, наш язык и наше мышление построено как сети, которые улавливают многообразие явлений, свойств, вещей. И задача любого проекта, любого мышления – выстраивать схемы, выстраивать алгоритмы, выстраивать системы. А что лежит в основании систем? Базовые элементы, которые мы называем символическими языками. Ноты, числа, грамматические категории – это все символические языки. И получается так, повторяю вот свою избитую мысль, что мы, в отличие от животных, существа, которые пользуются символическими системами. Именно с помощью этих систем мы имеем реальность и можем ее познавать. Пифагорейцы – первые изобретатели великого языка символов. Они первые изобрели некую систему символов. Называли это системой чисел, определенных элементов. И стали учить о том, что в основании физической материальной реальности идет вот эта смысловые структуры. Но в принципе это работает во всех системах. Чтобы построить дом, нужно разработать проект дома. Чтобы заняться бизнесом, нужен какой-то бизнес-проект, какой-то бизнес-план. Это все символический язык. Мы обсуждаем этот план с помощью языка, он тоже пользуется только общими понятиями. По-другому мы не можем. Первое — это открыли пифагорейцы. Наше мышление, наш язык — это большие обобщения. Мы так устроены, что все воспринимаем сквозь эти символические системы. Значит, что ключ к миру в освоении этих символических систем, в понятии того, как они работают и как они становятся для нас полезным инструментом. Мы делаем математику своим полезным инструментом, грамматику, теорию аргументации. Мы осваиваем ключи мира. Мы усваиваем символические, понятно, усваиваем символические языки. И Лейбниц тоже иезуитам это и предлагает. Вот китайцы, если будут упираться, объясните им, что к чему. Объясните им с помощью математики, как Бог из ничто создает весь мир. Тогда они это поймут без Евангелия, тогда они это поймут на каких-то простых примерах. С тех пор математики побеждают китайцы во всех математических олимпиадах. Интересно, отклонюсь от темы, чтобы проиллюстрировать. Один немецкий социолог и экономист пишет о том, что вот миграция, вот представляете, вот в 78-79 году в Германию бежала элита из Ирана и из Турции. Там были революции. И вот иранская элита приехала в Германию. Их дети пошли в школы. В результате они получили лучшие аттестаты, чем у самих немцев. Потому что мы боимся вот мигрантов. А вот иранская элита или турецкая элита. Элита. А вот теперь еще один слом. В 70-х годах в американские школы пришли китайцы и корейцы. В то время это были самые отсталые нации в Соединенных Штатах. Они очень плохо говорили на английском языке. По представлению англосаксов, говорить хорошо на английском — это признак элитарности. У Оруэлла, известного нам писателя, есть эссе, которое посвящено англичанам, и там есть раздел об английском языке, где Оруэлл говорит о том, что по произношению, по владению языком в Англии отличали представители тех или иных сословий. Хорошо владеть английским языком — это значит принадлежать к высшему сословию. Поэтому низшие сословия должны осваивать поэзию, владение речью, поднимаясь по ступеням вверх, потому что речь тебя выдает. И вот пришли в Америку китайские и корейские дети и проявили неимоверные таланты в физике и математике. И плохое знание английского языка им не повредило. И они стали занимать очень хорошие места в американском обществе. И мы до сих пор великий физик, там, Каку, например, да, там, китайцы, японцы и так далее. То есть они обратили систему ценностей, они показали, что мы осваиваем символические языки. И даже если мы вашего прекрасного соловьиного английский не усваиваем, мы все равно достигаем вершин в иерархии, поскольку мы получаем ключ к символическим языкам. Математика, физика. Азия, Китай, Корея, Япония. Понимаете? А сегодня, завершая пример, я читаю в BBC, что самые страшные люди, которых не понимают в общении, это носители английского языка. И в бизнесе начинают давать сбои англоговорящие люди. Почему? Потому что когда встречаются бизнесмены, когда встречаются ученые из разных стран, прекрасных стран, там Китай, Корея, Германия, Италия, Франция, они говорят по-английски настолько просто, насколько тупо. Я хочу дать тебе чай. Кант утверждает, что как только заходит американец или англичанин в эту прекрасную компанию, он ломает полностью прекрасное общение. Потому что он не чувствует простоты английского языка. У него начинается игра языка, отсылки к литературе, сленговые какие-то эти самые намеки. И все, и распадается общение, никто его не понимает. То есть вначале англичане и американцы должны были радоваться, что их язык становится международным, им не нужно учить иностранные языки, их обязаны все понимать. Закончилось это тем, что единственные, кого не понимают в этом сложном мире, это англоговорящие, американцы и англичане. Опять же, символический язык, что-то глубже языка, некие глубинные структуры. Вот их осваивают и пользуются английским языком как инструментом, как скальпелем, там, как молотком. Англичане живут в нем, они не могут им пользоваться. Это о математике, как более важной вещи, чем более важной вещи, чем язык. Хорошо, есть еще вопросы?
Сказалось, что книга материальный элемент. У меня розуміння, яка природа, якщо прикладати як безмежне, може бути матеріальний.
Це безмежне, він розуміє як безмежне матеріального світу. І він вживає метафору зародка, то гонімон, яке зароджується в безмежному, і потім виникає всесвіт. Тобто він безмежне не розуміє математично. Він безмежно розуміє як певну матеріальну субстанцію, яка просто не має меж.
Але він називає, що це за матеріальна субстанція?
Ні, не називає. Ми можемо тільки реконструювати. І взагалі фрагменти про безмежне – це свідчення про Анаксимандра, я вам казав. Автентичний текст – той, який я фрагмент прочитав. А от вчення про Апейрон – це пізні філософи так передають його вчення. До нас надійшли фрагменти, де він сам каже про Апейрон. Тому нам важко реконструювати. Ось про що я хочу сказати. Ну що, тепер обобщаємо. Ми вже познайомилися з першими древніми філософами. Сьогодні ми маємо такий запас знань. У нас є іонійська школа, або мілецька. Святая Троїця Фалес, Анаксимандр, Анаксимен. Это считается самые древние философы. Один учил о воде, Фалес, другой о беспредельном, третий о воздухе, может быть, дыхании, потому что разные тексты по-разному это описывают. А также мы изучили альтернативное направление, которое каким-то образом было связано с милетцами. Например, по одним свидетельствам Пифагор учился Анаксимандра. Но это учение совершенно другое. Во-первых, это учение о числах, числовых комбинациях, то есть это нематериальное что-то. Во-вторых, это философия первая, которая понимает себя как очень широкий проект преобразования реальности. Это некий орден, некое тайное общество, которое занимается и науками, и политикой, и воспитанием нравов, и спасением души. Пифагорейцы вводят в Элладу учение о бессмертии, о переселении душ и о призначении философии как освобождении души от оков тела. Для этого разрабатывается система жизни и система питания. Распорядок дня и распорядок питания. Работа с собой, работа со своим сознанием, которое должно позволить нам освободиться от оков тела. Все очень широкая программа. Мы ее можем только по каким-то косвенным собрать свидетельствам. И для того, чтобы закрепить то, о чем я вам сказал, вы можете прочитать здесь раздел «Пифагор» и особенно «Пифагорейское учение», «Пифагорейская школа» со страницы 465. Пифагор здесь 138, но тут несколько только страничек. Чтобы закрепить. И если вам захочется, вы прочтите «Порфирий. Жизнь Пифагора». Это несколько страничек, которые дают более-менее представление о позднем, вот, например, для него же космос звучал для Пифагора. Мы говорим о соотношении физического и математического. Я вам это привел на примере музыкального произведения. Часто, когда я читаю лекции, привожу такие примеры. Сейчас я посмотрю, как со временем. Посмотрите, когда мы сидим, слушаем музыку в симфоническом зале, наше ухо материально. Звуки, которые мы воспринимаем, физические звуки. Но в основании того, что мы воспринимаем музыку, партитура, которая исполняется оркестром. И мы, когда мы слышим физические звуки, это мой старый пример, который я придумал. Если мы учились в музыкальной школе, а тем более в консерватории, то мы имеем возможность те физические звуки, которые мы воспринимаем, снова перевести в партитуру. То есть мы слышим какого-то там Бетховена, симфонию, судьба стучится, там, дверь и так далее. Мы слышим поток физических звуков. Но мы, как музыкально грамотные люди, можем перевести физический поток звуков в математические структуры, записать в виде партитуры. Этим мы занимались на уроках сольфеджио уже в 5-6 классах музыкальной школы. Кто учился в музыкальной школе, помнит, что учительница, у нас было все примитивно, в советское время, брала фортепиано, закрывала от нас свою руку и играла определенную мелодию. А у нас были тетрадки, эти вот, для нотной записи. И мы в этих тетрадках записывали с помощью символической системы то, что мы слышали как поток физических звуков. И об этом же говорит и Пифагор. В основании мира — партитура. Физический мир — это исполнение партитуры. И задача мудрецов — понимать, что за физической реальностью стоит математическая структура. И познает мир тот, кто получает ключи к этой партитуре, кто может ее записывать, переписывать, расширять, создавать новые симфонии. Но в основании — это математическая структура. Для них это первично. Теперь понятней? Физический звук и записанные языком символов. Я думаю, что этот образ может у вас остаться для понимания того, что такое пифагорейство. Вы руку поднимали, да?
Выходит, что по факту все в світі є символічні системи, правильно?
Спочатку ми запитуємо, що таке взагалі світ, а потім відповідаємо, що світ фізичний має свій фундамент в структурі математичній. Що насправді, щоб знати про те, що є світ, ми маємо його спочатку розуміти як певні структури. Так само, уявіть собі, ми можемо знати, що таке Євразія або Земля, тільки тоді вперше, коли ми можемо створити карти Землі. І греки були першими, хто створює карти, мапи українською мовою. Зрозуміло, що таке мапа? Це певна проекція. Ми маємо там ліси, поля, гори, все-все. Але все це ми проєктуємо у вигляді карти. А потім створюємо щось таке, як глобус. Це є символи. Карта є символ, глобус є символ. У мене вдома є карти 1555 року, як картини. Такі в рамочках. Не лякайтеся, копія точно. В Італії зроблено, ну як справжнє. Це такі витвори мистецтва, дуже так все так красиво, ці написи латиною. В старих бібліотеках дуже багато таких речей. І якщо там є в Ватикані такі переходи, і зліва справа там також є такі великі детальні карти світу. Як вони їх розуміли, у них не було літаків, у них, як вони це бачили зверху, це 15 століття, 16, на початок 16 століття. Дуже детальні карти Італії, Європи, зверху, погляд зверху.